Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Александр Чачиков, забытый футурист.
В 30-е годы Чачиков особенно много занимался переводами из восточных языков. В 33-м году вышел авторский сборник его переводов «Семь республик». И тут что интересно, что он остался верен своей манере, что особенно любопытно в переводах. То есть к переводам он тоже давал переводы слов. Перевод с перевода, что ли, получался.
Пример – перевод антирелигиозного стихотворения лезгинского поэта Фатахана Алибекова «Плач Мулы», написанного по поводу введения нового алфавита. Последняя строфа звучит как чистая заумь.
«Элиф басар а, элиф базери, элиф биар у а у и, вай алфавит новый нас сотрет с земли».
То есть название букв арабского алфавита потом переходит в фонемы букв русского алфавита. В 27-м году, когда вышел сборник «Шейхани», в 28-м Чачиков послал этот сборник в Америку Давиду Бурлюку. И он с Бурлюком переписывался до 36-го года. А в 40-м году он сдал эту переписку в архив. Бурлюк писал рецензии в «Русском голосе» в газете на сборник «Чайхане». Последний сборник у Чачикова вышел в 36-м году. «Новые стихи» назывался.
Из рецензии Давида Бурлюка.
На поэзии Александра Чачикова горят блики зарева всемирного титана поэзии мировой Владимира Маяковского. Он несет в мир один из огней. Светило, как горное озеро, окно в доме земли, торжественный момент красочного карнавала. Александр Чачиков знает восточные языки. Его поэзия тесно связана с Востоком и его многовековой мудростью. Он несет полноценный мед в улей советской поэзии. В этом заслуга поэта.
В конце 30-х годов Чачиков обратился к грузинской теме. Во-первых, он написал поэму о Руставели. Причем в письме к Крученых Чачиков писал, что он специально ездил в командировку в Ленинград, был в Эрмитаже, разговаривал с академиком Иосифом Абгаровичем Арбели. Однако, когда эта поэма вышла, некоторая критика обвиняла Чачикова в фальсификации истории. Но это дело, конечно, темное. И потом еще он перевел песнь об Арсене. Это о благородном разбойнике Арсен из Марабды, типа Робин Гуд такой грузинский. Ну а потом, когда началась Великая Отечественная война, 30 июня Чачиков записался добровольцем, хотя ему было там 46-47 лет. Через 3 дня попал на фронт, и еще через 3 дня погиб от пули.
Смерть скорее романтическая, чем футуристическая. Из вашего рассказа, Татьяна, у меня сложилось впечатление, что Александр Чачиков до конца дней своих сохранил некую детскость, непосредственность впечатлений, юную готовность экспериментировать с ритмами, словами, языками.
Александр Чачиков, забытый футурист, подготовила и ведет программу Татьяна Вольская. Эфир 29 ноября 2003 года.
Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Татьяна Вольская. Александр Чачиков, забытый футурист.
В мечеть сзывают правоверных. Восток благоуханный лал, шакал ребенком простонал, а дни плывут печалью мерной. Шербетной раннюю весной Али ушел на север дальний. Подобно сердце наковальне, все чаще слышен перебой. В зигзагах грязные арыки, как будто дует кто в меха. Устала ждать я жениха, заслышав утренние клики. Али, тоскует твой джейран, чедра, свидетельница горя. Проведала я в разговоре, узнал ты радость новых ран.
Это стихотворение Александра Чачикова, он же Сандро Чачикашвили, поэта, достаточно известного в 20-30-е годы, теперь практически забытого. Наступило время, когда забытых литераторов вспоминают, но на свою беду Чачиков, будучи другом футуристов, формально к ним не примыкал, поэтому в антологии футуристов, вышедшей в большой серии библиотеки поэта, его нет. Нет его и в других антологиях. Александр Чачиков выпал из мозаики русской поэзии, как кусочек переливчатой смальты, а жаль, потому что фрагмент был яркий, и без него, если внимательно присмотреться, картина неполна. Об Александре Чачикове рассказывает исследовательница русского и грузинского авангарда Татьяна Никольская.
В биографии Чачикова довольно много белых пятен. И я думаю, что в их появлении есть доля его вины, а может быть и не вины. Начнем с года рождения. В словаре псевдонимов Масанова написано, что Чачиков 1893 года рождения. В анкете, которую я читала в Москве, Чачиков 1934 года, он пишет, что он родился в 1895 году. После его смерти единственное возможное место, где были опубликованы его стихи, это в 70-х годах вышел сборник поэтов, погибших на войне. И там друг, эстрадный деятель Мдивани, написал слово о друге. Он пишет, что Чачиков 1894 года рождения и даже указывает точное число. Бывает, что, может быть, человеку для тех или иных причин нужно изменить год рождения. Родился он в Горе, в дворянской грузинской семье. Впоследствии, в годы советской власти, свое дворянское происхождение не афишировал. Интереснее другое. Скажем, в анкете 1934 года он указывает, что у него высшее образование. А в такой более достоверной биографии сказано, что образование у него среднее, но он слушал лекции в юридической академии. А самое интересное, видимо, то, что в библиографии Тарасенкова «Русская поэзия XX века» отмечен сборник Чачикова под псевдонимом А. Чаров, и этот псевдоним зафиксирован также в словаре псевдонимов Масанова «Я сижу здесь у моря» 1913 года. Однако ни в одной библиотеке, ни у одного библиофила не только что нет этого сборника, его название знают, но никто воочию этого сборника не видел, поэтому был он или нет, неизвестно.
Что и говорить, поэты – люди своеобразные, большие любители создавать о себе легенды.
Сам Чачиков пишет, что стал публиковаться с 1920 года, что неверно на 100%. В других источниках написано, что он стихи начал писать с 8 лет, а печататься с 13 лет. Еще такая интересная деталь, что он совершил кругосветное путешествие, нанявшись юнгой на корабль. Но было это на самом деле, или это тоже прекрасная романтическая фантазия, неизвестно, и вряд ли когда-нибудь можно будет подтвердить или опровергнуть это утверждение. Из стихов Чачикова видно, что он учился в Орненбаумской школе артиллерийской. Что действительно достоверно, что он участвовал в Первой мировой войне, был на Кавказском фронте, был поручиком, кавалеристом, командовал кавалерийской ротой.
Первые стихи с этим как-то связаны?
Первые стихи Чачикова, которые мне попались на глаза, были в газете опубликованы «Голос Кавказа». Это была песня Энского полка. Стихи слабые, тогда очень много печаталось военных стихов, но чем они привлекают внимание? Тем, что очень много в них звучит этнонимов. Эти стихи напоминают сводку о военных действиях, в которых участвовал полк, а Чачиков на Персидском фронте воевал, поэтому своеобразное впечатление от стихов.
На Гемишханском направлении турецкий полк 128-й, дотоле бывший в Галиполе, в сражении под Гемишханом разбит. И нет его уж боли.
Чачиков был ранен на войне. Потом он где-то в 17-м или в начале 18-го года оказался в Тбилиси. Там он вступил в цех поэтов. В Тбилиси было два цеха поэтов. Один под руководством Городецкого, другой под руководством Юрия Дегена. Цех поэтов при художественном обществе «Кольчуга», который выделился из состава цеха поэтов Городецкого. Чачиков вступил в этот цех поэтов. Выступал в фантастическом кабачке, где собирался цех «Кольчуга». Познакомился с футуристами, слушал их лекции о футуризме. Стихи молодого военного очень понравились Крученых. Настолько понравились, что Крученых решил написать предисловие к сборнику стихов Чачикова «Крепкий гром». И в этом предисловии Крученых сделал довольно много метких замечаний. Во-первых, он выводит манеру Чачикова употреблять в стихах большое количество географических названий к Пушкину и Тютчеву. Во-вторых, Крученых пишет о такой особенности Чачикова, как соединение Востока и Запада в рамках одного стихотворения. В-третьих, он делает попытку очень оригинального перевода стихов Чачикова на заумный язык.
Александр Чачиков, как и всякий молодой поэт, еще малоопытный артист, но у него звучный голос и хороший слух, а это основной капитал всякого речаря. Над безголосым певцом в опере сразу ставят крест, и как редко применяется это к певцу-поэту. А жаль, голос лирика определяется напевностью, ритмом и звукоречью, музыкой стиха, фонетической структурой. Возьмем, к примеру, отрывок из предлагаемой книги «Урмия». «С проспекта Юрт-Шахе и Консульской аллеи бежит крикливо сонных улиц ряд. Они концентрируются у меня в такие звуковые строчки. Ктапрос, сульксон эхаш, трю-ля-ля-ле, айш, сонер осько, сонор шнит».
А вот еще один пример перевода нормальных стихов в заумные.
«Закусила губку. На востоке этот знак говорит: я хочу, мой красивый. Но куда тебя, Инта, умчу так высоко? Ты живешь в недоступном Сирале». Музыкальная перегонка этих строк такова: «Закси гук, бука кету яса, кензи этот гатира чухчумир».
А дальше Крученых пускаются в расшифровку и интерпретацию самой фамилии поэта.
Но видно, что острые слова у Чачикова настоены на спирту, а не на воде и бумаге. Может, не случайно и фамилия автора — Чачиков, Чача, водка, поцелуй. Как и полагается острым напиткам, в книжке немного стихов, но разве недостаточно прослушать 2-3 песни, чтобы оценить голос певца и поэта? И разве крепкий гром не поражает одним ударом?
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Александр Чачиков. Забытый футурист». Автор и ведущая Татьяна Вольцкая. Предисловие Крученых комментирует поэт, прозаик, текстолог Владимир Эрль.
Предисловие Крученых к Чачикову, к книге «Крепкий гром», я думаю, как бы написано по знакомству, но Крученых, очевидно, привлекло то, что у Чачикова встречаются экзотические слова, похожие на заумь. Крученых, например, очень часто употреблял менгрельский, например, слово «зугдиди», столица Менгрелии. У него несколько раз встречалось в стихотворениях, у Терентьева тоже из грузинского. И, очевидно, Крученых просто привлекли эти неожиданные сочетания, и он, наконец, проговорился, из-за чего он, собственно, как бы все предисловие написал. Он увидел в стихах Чачикова, как он сам выразился, «мед зауме».
Вопрос немножко в сторону. А нужно ли вообще вспоминать забытых поэтов, если уж такова их судьба — быть забытыми?
Да надо всех вспоминать. Никто не должен быть забыт. Действительно, потому что может оказаться, что не они сами, может быть, какой-то их круг протянутся, какие-то такие нити откроются и параллели, из которых просто откроется какая-то новая бездна.
Татьяна Никольская продолжает.
Таким образом, Крученых как бы сделался крестным отцом Чачикова, о чем поэт помнил до конца своих дней, и уже в 30-е годы продолжал дружить с Крученых. Я смотрела письма Чачикова-Крученых, в которых о своем учителе Чачиков очень тепло отзывается. Надо сказать, что эти два сборника, «Крепкий гром» и «Инта», не прошли незамеченными. Кроме Крученых, о них писали и другие поэты, Юрий Дыген, Татьяна Вечерка, которые также отмечали как особенность Чачикова поэта насыщение текста экзотически звучащими восточными словами и столкновение восточных и западных реалий. Чачиков был до 19-го года в Тбилиси, а потом он перебрался в Батуми, где с ним познакомился Константин Паустовский, который оставил о Чачикове воспоминания, несколько фраз иронических, но доброжелательных.
Батумский поэт Чачиков, изысканный, хотя и изрядно потрепанный бывший корнет, он познакомился с Люсьеной на базаре и с тех пор непрерывно и притворно волочился за ней, прижимая обе руки к сердцу. На его руках висели тяжелые четки из черного янтаря. Чачиков писал футуристические стихи о своем кавалерийском прошлом. Я запомнил некоторые из них. Однажды он читал их нам, сидя верхом на стуле и похлопывая стеком по лакированным крагам. «Что мне Аполлон и разные музы? Я сам Аполлон в галифе». В общем, он был добрый и храбрый малый, хотя и хвостун. Он любил рассказывать о своем детстве, проведенном якобы в Персии, в городе Масуле. При этом он восклицал: «Привет тебе, муслиновый Масул, приют моих давно истлевших предков».
В Батуми Чачиков сотрудничал в местной прессе, в частности, в газете «Наш край», Он написал ряд статей о тбилисском цехе поэтов, о футуризме в Тбилиси. Потом, когда советская власть пришла в Грузию, Чачиков заведовал литературной секцией наркомпроса. Я в газетах встречала информацию, что он читал красноармейцам лекции о грузинском искусстве. Пообещал в газетах статьи, стихи. Стихи были революционные по содержанию, но, как мне кажется, содержание не столь было важно, потому что даже в таких газетных стихах, например, про десант там, красных войск на Стамбул, важнее всего была звуковая сторона, звучные этнонимы и топонимы. Все могло быть и наоборот по политике, но все равно Восток оставался Востоком, и красивые звучные слова там оставались. Любопытная такая вещь. В стихах своих 20-х, первой половины 30-х годов Чачиков писал не только о Персии, которую он знал. Особенно в стихах 20-х годов география его сильно расширилась. Он писал и о Турции, и о Египте.
Руке надоело протягиваться к дикционеру. Все какие-то странные слова. Кейра означает темно-серый и в то же время голова.
Писал он и о африканских странах. Причем явно вообще на его поэзии, если говорить о какой-то поэтической школе, это, конечно, Гумилев и Киплинг. На Гумилева, например, иногда прямые аллюзии в его стихах существуют. Например, стихотворение одно про Африку начинается строчками «Курчавое озеро Чад собирает своих садовей», явная отсылка к озеру Чаду с изысканным жирафом. Темы-то его в основном были, конечно, «Третий мир», «Антиколониализм», довольно популярная эта нота в поэзии 20-х годов. Возьмем поэму Тихонова «Сами» или пьесу Третьякова «Рычи Китай». Но ему было интересно именно вводить в текст слова незнакомых языков, экзотически звучавших для русского уха. Было бы логично, чтобы он какие-то грузинские слова вводил. Но этого не было, потому что, поскольку сам он был грузин, для него эти слова не звучали экзотически. Он не ограничивался перечисленными странами, употреблял японские слова и китайские. Причем иногда смешивал.
Например, в стихотворении про Сингапур присутствуют сингапурские реалии и японские слова.
Прохожий понял, девушка из Кобе, благодаря сказала «окини», взамен привычного здесь «аригато».
Комментирует китаист Татьяна Виноградова.
Девушка говорит по-японски. Говорит она «спасибо», «окини» — это такое экзотическое японское «спасибо», а «аригато» — самое нормальное. То есть получается, что японский он каким-то образом умел употребить правильно и это сделал. С китайским все хуже.
Татьяна Никольская продолжает.
Чачиков в 27-м году у него вышел сборник под названием «Чайхане». В 31-м году у него вышел сборник «Тысяча строк», в который вошли также стихи с 1918 по 26 год. Очень любопытно, что он еще использовал в некоторых стихах заум на основе китайского языка.
Стихотворений с китайскими реминисценциями два. В одном упоминаются шанхайские грузчики. «Всю ночь не спали грузчики Шанхая, проклятый ветер к ним домчал тревогу. Не стало друга бедных Ле и Но». Соответственно, это Ленин, но Ленин по-китайски совершенно звучит так же, как и по-русски. То есть он пытался представить, как звучит транскрипция слова «Ленин» по-китайски, и не угадал.
В китайской школе.
«Ну что же, бабочка, летай, пусть учат дети знаки писем. Тилао-фу, Катира-мися, Разилака, Шаньхе-дзянбай. Суров и знатен Маолин, он целой школой управляет и сердится, когда читает хотя бы ученик один слова неправильно. Он строг, велит всем выучить урок, а шелковое солнце светит с коричневого утра. Обрадуются скоро дети, желанный близок час, пора бежать домой, где чашка риса. А тут еще Шэнцзео, Мися, Разилака, Гуан, Фубай». Ну что же, бабочка, летай, пусть учат дети знаки писем.
Почему вдруг Чачикова потянула на китайский язык? Об этом размышляет китаист Татьяна Виноградова.
Такое стихотворение и место, где оно написано, обозначено как чайные плантации. Что тоже интересно, потому что в Батуми, например, были чайные плантации. Их завел китаец по фамилии Лю. Но чтобы их там хватило на целую школу, например, где бы они учили китайский язык. Но тут в стихотворении понятно, что он пытается передать атмосферу класса, где сидят дети и учат свой урок. Тарабарщина совершеннейшая. Не угадал он ничего. Слов, которые можно было бы опознать как китайский настоящий, здесь нет. Но угадал как-то слоговую структуру слова. Вот это он уловил. У каждого ведь народа есть свое представление о том, как звучит другой язык. Насчет образа бабочки, в том же 23-м году, например, когда было написано стихотворение, здесь, в Петербурге, вышел перевод из китайского поэта Ли Бо, академика Василия Михайловича Алексеева, в котором как раз рассказывается вот история о бабочке, о том, как она приснилась философу Джуанзе. Это много историю знает, что философ Джуанзе спит и видит бабочку, а она тоже думает, вот, а может быть, это я бабочка, которая снится философу Джуанзе, и так и до бесконечности. Может быть, это та самая бабочка, может быть, не та. Но, наверное, это Петербург, это какой-то слой интеллигенции, все они, наверное, были здесь знакомы.
И все-таки странно, откуда китайский, почему китайский?
Что подвигло его написать 2-3 стихотворения с китайскими словами прямо в тексте или с имитацией китайских слов, совершенно непонятно. Вроде бы известно, что в далекой молодости он совершил кругосветное путешествие. Но никаких нет этому прямых доказательств, неизвестен маршрут и неизвестно, где он был и что там видел. Что он хорошо знает Персию, родную Грузию, это понятно. Но обращение к дальневосточным языкам, включение их строк в свою поэзию из биографии не яствует совершенно.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Александр Чачиков. Забытый футурист». Автор и ведущая Татьяна Вольцкая. Теперь мой вопрос снова к Татьяне Никольской. Реагировала как-нибудь критика тех лет на такое языковое буйство Чачикова?
Критика полемизировала с поэтом и друг с другом. Такой прием оправдан или нет? Введение большого количества незнакомых слов в стихотворный текст. Городецкий, он Чачикова, правда, еще под Тбилиси знал, очень такую теплую рецензию написал. Очень интересную рецензию написал Михаил Зинкевич, такой известный поэт, в свое время член цеха поэтов. Он обратил внимание на такую особенность, что по словоупотреблению, по метрике стиха видно, что русский язык не является единственным родным языком для Чачикова. И он посоветовал больше Чачикова обращаться к знакомому ему фольклору. Другой критик такая была, Каменская, обратила внимание с чисто такой лингвистической точки зрения, что, видимо, Чачиков знает не Персию, а турецкий Азербайджан. И на примере некоторых слов показал, что на самом деле это не персидские слова, а турецкие. Но, во всяком случае, сборники не прошли незамеченными, о них много писали.
А переводами Чачиков тоже, наверное, занимался?
В 30-е годы Чачиков особенно много занимался переводами из восточных языков. В 33-м году вышел авторский сборник его переводов «Семь республик». И тут что интересно, что он остался верен своей манере, что особенно любопытно в переводах. То есть к переводу он тоже давал переводы слов. Перевод с перевода, что ли, получался.
Пример – перевод антирелигиозного стихотворения лезгинского поэта Фатахана Алибекова «Плач Мулы», написанного по поводу введения нового алфавита. Последняя строфа звучит как чистая заумь.
«Элиф басар а, элиф базери, элиф биар у а у и, вай алфавит новый нас сотрет с земли».
То есть название букв арабского алфавита потом переходит в фонемы букв русского алфавита. В 27-м году, когда вышел сборник «Чайхане», в 28-м Чачиков послал этот сборник в Америку Давиду Бурлюку. И он с Бурлюком переписывался до 36-го года. А в 40-м году он сдал эту переписку в архив. Бурлюк писал рецензии в «Русском голосе» в газете на сборник «Чайхане». Последний сборник у Чачикова вышел в 36-м году, «Новые стихи» назывался.
Из рецензии Давида Бурлюка.
На поэзии Александра Чачикова горят блики зарева всемирного титана поэзии мировой Владимира Маяковского. Он несет в мир один из огней. Светило, как горное озеро, окно в доме земли, торжественный момент красочного карнавала. Александр Чачиков знает восточные языки. Его поэзия тесно связана с Востоком и его многовековой мудростью. Он несет полноценный мед в улей советской поэзии. В этом заслуга поэта.
В конце 30-х годов Чачиков обратился к грузинской теме. Во-первых, он написал поэму о Руставели. Причем в письме к Крученых Чачиков писал, что он специально ездил в командировку в Ленинград, был в Эрмитаже, разговаривал с академиком Иосифом Абгаровичем Арбели. Однако, когда эта поэма вышла, некоторая критика обвиняла Чачикова в фальсификации истории. Но это дело, конечно, темное. И потом еще он перевел песнь об Арсене. Это о благородном разбойнике Арсен из Марабды, типа Робин Гуд такой грузинский. Ну а потом, когда началась Великая Отечественная война, 30 июня Чачиков записался добровольцем, хотя ему было там, 46-47 лет. Через 3 дня попал на фронт, и еще через 3 дня погиб от пули.
Смерть скорее романтическая, чем футуристическая. Из вашего рассказа, Татьяна, у меня сложилось впечатление, что Александр Чачиков до конца дней своих сохранил некую детскость, непосредственность впечатлений, юную готовность экспериментировать с ритмами, словами, языками. Что дают эти качества литературе?
Мне кажется, что еще одну грань поэтического мастерства, потом какой-то элемент просто удовольствия, потому что если, скажем, Чуковский в статье «Эгофутуризм и кубофутуризм» еще в альманахе «Шиповник» там до революции опубликованный писал, если нам так сладко Лонгфелла, Гайавату слушать, шли Чактосы там и Камончи, чем хуже «Бэби-бэби пелись губы» Хлебникова? Просто удовольствие слуховое.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Александр Чачиков. Забытый футурист». Передача подготовлена в петербургской студии радио «Свобода». Автор и ведущая Татьяна Вольская, продюсер Николай Нажимов.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Милена Есенская, подруга Франца Кафки.
Последние ее визиты были гордые и милые, как всегда, но все-таки немного утомительные. Милена была здесь. Больше не придет. Вероятно, это умно и правильно. И все же, наверное, есть еще возможность. Запертая дверь, которую мы оба охраняем, чтобы она не открылась, или, вернее, чтобы мы ее не открыли, ибо сама она не откроется.
Это была их последняя встреча, но письма не закончились. Именно ей вручает писатель свои дневники, всего 15 тетрадей с просьбой передать их после его смерти Максу Броду. Дальнейшая жизнь Милены связана с мужем, архитектором Крейцаром, дочерью и политикой. Она вступает в Компартию Чехословакии, потом, узнав о политических процессах и арестах в Советском Союзе, выходит из нее, расходится с мужем, а весь 38-й и начало 39-го года, вплоть до ареста, помогает своим друзьям, евреям и антифашистам, бежать через Чехословакию на запад, за океан. Ее последние статьи об оккупации Чехии, о судетских немцах, о сталинских процессах – это лучшее, что было создано в чешской журналистике. В 1939 году Милена отправляет в Англию своего бывшего мужа Эрнста Полака и нового мужа Евжена Клингера, достает им паспорта и визы, прячет у себя дома семью левого журналиста Станислава Будина и помогает им выехать из Чехии. И здесь мы вплотную подходим к нашему времени. Эта семья вернулась после войны в Прагу. Дочь Станислава Будина Рита стала в 60-е годы женой известного деятеля «Пражской весны», друга Горбачева, Сдэника Млинажа. И их дочь была названа в честь Есенской Миленой. Сама Рита Будинова-Климова стала после 1989 года послом Чехословакии в Соединенных Штатах Америки. Она была близкой знакомой бывшего госсекретаря США Мэдлин Олбрайт, с которой ее связывала одинаковая судьба – жизнь в довоенной Чехословакии и эмиграция в Штаты. Рита Будинова безвременно скончалась, а с ее дочерью Миленой Млинарш мы встретились во дворце Кинских, где когда-то на первом этаже находился магазин отца Кафки, а на втором и третьем – немецкая гимназия, которую закончил Франц Кафка. Теперь там кабинет Милены, работающей заместителем директора Национальной картинной галереи.
Милена Есенская, подруга Франца Кафки. Подготовила и ведет программу Нелли Павласкова. Эфир 29 ноября 2003 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Милена Есенская, чешская журналистка, подруга Франца Кафки. Передачу подготовила и ведет Нелли Павласкова.
Имя чешской журналистки Милены Есенской, антифашистки, погибшей в немецком концентрационном лагере Равенсбрюк, вошло в историю мировой литературы прежде всего благодаря Францу Кафке, любившему эту незаурядную женщину и оставившему после себя свидетельство их отношений, 134 письма Милене, опубликованных впервые в 1952 году. Кафка и Есенска познакомились в 1920 году. Живя в Праге, Кафка не мог не знать о Милене Есенской, хотя она была на 13 лет моложе его. Кафка не мог не знать историю, о которой говорила в 1917 году вся Прага. Молодая красавица-студентка, дочь богатого пражского стоматолога, профессора Карлова университета Яна Есенского и племянницы известной чешской писательницы Ружены Есенской бросила вызов отцу, патриоту и шовинисту, и сбежала из его затхлого дома с пражским литератором и салонным философом, евреем Эрнстом Полаком, который был старше ее на 10 лет. Отец заточил непокорную дочь в сумасшедший дом, где она провела 3/4 года, ухитряясь иногда по ночам убегать к Полаку. Узнав об этом, сломленный отец дал разрешение выпустить ее из больницы, разрешил брак и даже дал приданое, но поставил условие – оба должны немедленно убраться из Праги. И в 1919 году чета Полак отправляется в Вену. Австрийская исследовательница Марта Котык в книге «Легенда Милена» пишет.
Милену со школьных лет тянуло к жизни богемы. В Праге ее влекло к немецким и еврейским интеллектуалам, космополитической культуре, прочь от вырастившей ее провинциальности. Новое поколение пражской молодежи, поколение Милены и ее друзей, молодые люди, чехи, евреи и немцы, сломали преграды и предрассудки и нашли путь друг к другу.
В Вене жизнь супругов Полак протекала точно так же, как и в Праге, в литературных кафе с друзьями, хотя материально жилось им после войны несравненно тяжелее. В среде богемы царствовала сексуальная свобода, главным оракулом и практиком которой был муж Милены, Эрнст. Ее брак разваливался, почва уходила из-под ног, но силой воли подавила она в себе упадочнические настроения, пристрастие к кокаину и занялась делом, переводом на чешский язык произведений своих друзей. В 1919 году Милена прочитала первые новеллы Кафки и зажглась идеей перевести их на чешский язык. О рассказе «Превращение» она позже скажет Кафке: «Это обо мне». Милена пишет Кафке в Мирано, где он находился на лечении от начинающегося туберкулеза, и просит дать ей разрешение на перевод его рассказов. Гораздо позже она о нем напишет.
Самый лучший человек, которого я знала, был иностранец. Это был невероятно благородный человек, но он скрывал это, как тот, кто стесняется получать выгоды по сравнению с другими. Он умер, и я не боюсь этой фразы, он был слишком хорош для этого мира.
Милена поняла Кафку сердцем. Но если судить по воспоминаниям ее подруг и дочери, она, пожалуй, так и не осознала, кем была для него, что для него значило, и почему он поступил с ней, как ей казалось, несправедливо, так, как и с остальными возлюбленными, отказался от ее любви. Как же это все было? Вот что пишет о начале их любви дочь Есенской Яна Черна в своей книге «Адресат Милена Есенска».
Для Милены его письма были бальзамом на раны, кровоточащие от ревности к бесчисленным изменам мужа, от унижения нищетой, которую она раньше не знала, от одиночества, которое она переносила хуже всего. Они не рисковали тем, чем рискуют те, чьи тела живут вместе, как и их души. Вместо физической близости они получили в награду влечение к ней. Встреча с живым Кафкой не разочаровала Милену. Это была встреча с тем, о чем она не могла и мечтать в реальной жизни.
Их встреча в Вене состоялась и принесла им 4 дня полного счастья. Кафка возвращается в Прагу влюбленным, покоренным, и на второй день отправляется с объяснениями к своей невесте Юлии. Они расстаются по взаимному согласию. «Она не сказала ни одного худого слова, ни о тебе, ни обо мне», — пишет он Милене. Физическая близость с Миленой выбила из рук Кафки его оружие – осторожность лесного зверя. Он влюблен как гимназист и тоскует без возлюбленной в Праге.
В ушах звенит маленький колокольчик. Она уже не с тобой. Правда, есть еще где-то в небесах исполинский колокол, и он звенит «Она не оставит тебя». Но маленький-то колокольчик совсем близко, в ушах. Непостижимо, как можно быть вдали от тебя?
И снова Кафкой овладевают матримониальные настроения. Он начинает помогать Милене материально, регулярно отправляет ей деньги. Но что-то все же у них не ладится. Теперь Кафка нетерпеливо зовет свою возлюбленную в Прагу, но на этот раз не может приехать она, и, главное, не может вразумительно объяснить, почему. Некоторый свет на это проливает дочь Милены Яна.
Милена действительно знает, что Кафка сделал бы для нее все на свете. Но знает также, что ей невозможно признаться ему в том, в чем не может она полностью признаться самой себе, что не дано ей порвать с мужем, который имеет над ней роковую власть.
Кафка не принимает правил игр литературных венских кафе, робко предлагаемые ему Миленой. Он не хочет участвовать ни в треугольниках, ни в четырехугольниках, завязавшихся в Вене. Не хочет соперничать с мужем Милены Эрнстом.
«Я ведь не борюсь с твоим мужем за тебя. Борьба совершается только в тебе. Если бы решение зависело от борьбы между твоим мужем и мною, все было бы давно решено».
Дочь Милены Яна Черна в своей книге «Адресат Милены Есенска».
Милена очутилась в странном положении. Кафка ей помогал всесторонне, психически и материально, и тем самым помогал ей облегчить ее брак с Эрнстом. Брак, о котором Кафка мечтал, чтобы он распался, и Милена ушла к нему. Любовь Кафки возвышала Милену в глазах Эрнста, высоко ценившего Кафку как писателя.
В это лето 20-го года письма и телеграммы летели из Праги в Вену и обратно, наталкиваясь друг на друга. Нежные упреки устаревали, ибо их опережали пылкие любовные признания. Они писали друг другу 2 раза в день. Кафка 20 дней по приезде в Прагу палец о палец не ударил на работе. Он только глотал ее письма, писал ей и не спал ночами. Это состояние было сродни творчеству, единственному смыслу жизни Кафки.
Получается, что каждый из нас живет в супружестве. Ты в Вене, а я со своими страхами в Праге. И мы оба тщетно пытаемся порвать эти узы.
Встреча в середине августа в пограничном городе Гмюнд принесла боль и разочарование. Неизвестно, что там произошло. Ясно одно. Кафка почувствовал, что она ему не принадлежит или принадлежит не только ему, и что она не в силах освободиться от пут, связывающих ее с Эрнстом.
«Милена, зачем ты пишешь о нашем совместном будущем? Ведь оно никогда не наступит. Или потому-то ты о нем и пишешь? Мало есть несомненных истин в мире, но вот это из их числа. Никогда мы не будем жить вместе. В общей квартире бок о бок. С общим столом никогда. Даже общего города у нас не будет.
И, как всегда, расставаясь, Кафка берет вину на себя.
В пространстве вокруг меня невозможно жить по-человечески. Ты это видишь и все еще не хочешь этому поверить? Ты пишешь, что у тебя нет надежды, но у тебя есть надежда суметь навсегда уйти от меня. А эти письма — одна только мука. Они рождены мукой, неизбывной мукой, и причиняют одну лишь муку, неизбывную муку. И к чему все это?
Радио «Свобода» поверх барьеров. Милена Есенска. Передачу подготовила и ведет Нелли Павласкова.
Последняя подруга Милены, Маргарет Бубер-Нойман, подружившаяся с ней в концлагере Равенсбрюк, в своей книге «Подруга Кафки Милена» написала:
«Милена была полна противоречий. В ней соединялись женская нежность с мужской решительностью. Она скоро поняла, что ее любовь к Кафке не имеет будущего. Любовные отношения были закончены по желанию Кафки. Он был тяжело болен и страдал от Милениной жизнерадостности, с которой она требовала от него и любви физической, а это его и отталкивало».
Но сама Милена сразу после запрета Кафки писать ему письма иначе оценивала причины разрыва. В отчаянных письмах к другу Кафки, писателю Максу Броду, ей все виделось по-другому, чем спустя 20 лет, и она тогда писала:
«Я на краю безумия. Я знаю, кто такой Франк», — так она называла Кафку, — «и не знаю. Что случилось? Это моя вина или не моя? Напишите мне простую, голую, пусть жесткую правду. Если бы я поехала с ним в Прагу, я осталась бы для него тем, кем была. Но я не способна была оставить своего мужа, и, может быть, я слишком женщина, чтобы иметь силу подчиниться его жизни, о которой я знала, что она будет означать самый строгий аскетизм на всю жизнь. Желание жить земной жизнью победило во мне все остальное — любовь к нему, восхищение им. А потом было поздно. Потом эта борьба во мне была слишком заметна, и это его испугало. Сердце у меня разрывается и висит, как на удочке, и так тоненько, так раздирающе, больно болит».
Но не только это отняло Милену у Кафки. В Вене не замедлил появиться и змей-искуситель. Это был второй Франц, второй пражанин, обедневший немецкий граф-коммунист Шафгоц. Он 4 года провел в русском плену. Шафгоц был лично знаком с Лениным и Троцким, вел с ними переговоры в 1918 году об освобождении 30 тысяч австрийских и немецких военнопленных инвалидов. По его рассказам, он пробивался к Троцкому в Зимний дворец со словами: «Пустите меня к Бронштейну, я его лично знаю по венскому кафе «Централь». Миссия графа якобы увенчалась успехом. Он вступил в России в компартию и явился в Вену твердокаменным большевиком. Вот что пишет австрийская исследовательница Марта Котик.
В период романа Милены с Кафкой Шафгоц снимал комнату в ее с Полоком квартире. В 30-е годы в Праге, будучи замужем за архитектором-коммунистом Крейцером, Милена постоянно нуждалась в средствах и тоже сдавала комнаты в своей квартире. Одно время у нее жили сразу 2 квартиранта. Один был троцкист Евжен Клингер, ставший ее последним мужем. Он был на 10 лет ее моложе. Второй квартирант – коммунист Климент Готвальд, в ту пору депутат парламента от компартии. После переворота 1948 года он стал президентом Чехословакии и засадил Клингера в тюрьму на 8 лет в сфабрикованном политическом процессе.
Интересно, пощадил бы Готвальд Милену, доживи она до тех новых времен? Ради красного графа Шафготша Милена все-таки оставила мужа и Вену, уехала с Шафготшем на 9 месяцев в Дрезден изучать теорию коммунизма. В Прагу она вернулась в 25-м году, уже после смерти Кафки, вместе с Шафготшем. Приезд Милены в Прагу был триумфальным. Теперь она известная и популярная журналистка. За нее борются крупные журналы и газеты, и левые, и правые. На фоне Милены Шафготш сникает и покидает ее. Впрочем, он снова всплывает в Праге в 40-е годы, как член, на этот раз, нацистской партии, сотрудник ее разведки. Однако Шафготш палец о палец не ударил, чтобы спасти Милену, заключенную в концлагерь и тепло его там вспоминавшую. А в 45-м году Шафготш, теперь уже как старый большевик и русофил, устраивается переводчиком в советской комендатуре в Австрии. Умер Шафготш в 72-м году. После него остались мемуары. Но вернемся к Кафке и Милене. После драматического расставания Кафка не переставал интересоваться делами Милены, ее журналистской работой, но в письмах он теперь обращается к ней на «вы» и «госпожа Милена». Они живут вместе для того, чтобы иметь друга, товарища. Кафка и сам в 22-м году пишет роман «Замок», в котором подруги Милены, как это они засвидетельствовали в своих мемуарах, узнали ее в образе Фриды и отчасти в образе Амалии. До 23-го года Милена несколько раз посетила Кафку в Праге, в доме его родителей, и порывалась приехать к нему в горный санаторий. Он ее настоятельно отговаривал. Любовь была мертва. А может быть и нет? Запись в дневнике Кафки.
Последние ее визиты были гордые и милые, как всегда, но все-таки немного утомительные. Милена была здесь. Больше не придет. Вероятно, это умно и правильно. И все же, наверное, есть еще возможность. Запертая дверь, которую мы оба охраняем, чтобы она не открылась, или, вернее, чтобы мы ее не открыли, ибо сама она не откроется.
Это была их последняя встреча, но письма не закончились. Именно ей вручает писатель свои дневники, всего 15 тетрадей, с просьбой передать их после его смерти Максу Броду. Дальнейшая жизнь Милены связана с мужем, архитектором Крейцаром, дочерью и политикой. Она вступает в Компартию Чехословакии, потом, узнав о политических процессах и арестах в Советском Союзе, выходит из нее, расходится с мужем, а весь 38-й и начало 39-го года, вплоть до ареста, помогает своим друзьям, евреям и антифашистам, бежать через Чехословакию на запад, за океан. Ее последние статьи об оккупации Чехии, о судетских немцах, о сталинских процессах – это лучшее, что было создано в чешской журналистике. В 1939 году Милена отправляет в Англию своего бывшего мужа Эрнста Полака и нового мужа Евжена Клингера, достает им паспорта и визы, прячет у себя дома семью левого журналиста Станислава Будина и помогает им выехать из Чехии. И здесь мы вплотную подходим к нашему времени. Эта семья вернулась после войны в Прагу. Дочь Станислава Будина, Рита, стала в 60-е годы женой известного деятеля «Пражской весны», друга Горбачева, с Дэником Линажа. И их дочь была названа в честь Есенской Миленой. Сама Рита Будинова-Климова стала после 1989 года послом Чехословакии в Соединенных Штатах Америки. Она была близкой знакомой бывшего госсекретаря США Мэдлин Олбрайт, с которой ее связывала одинаковая судьба – жизнь в довоенной Чехословакии и эмиграция в Штаты. Рита Будинова безвременно скончалась, а с ее дочерью Миленой Млинарш мы встретились во дворце Кинских, где когда-то на первом этаже находился магазин отца Кафки, а на втором и третьем – немецкая гимназия, которую закончил Франц Кафка. Теперь там кабинет Милены, работающей заместителем директора Национальной картинной галереи. Я спросила ее, что ей известно из семейных преданий о ее знаменитой тезке.
To, co já vím a co můžu povědět, jsou skutečně jenom takové rodinné tradice předávané rodinným vyprávěním a nejsem si jistá.
To, co já znám, mohu rozkázat, je to skutečně семейná historie i chráníme u nás tradice. Mně dopodlinně je známo, že rodiče a babuška s dědouškem nazvali mě Milenou v čest Jesenské, protože její v naší rodině vzpomínali s láskou a благодарностью. Moje dědouška a babuška byli rodem z Kamenic-Podolska. Oni přijeli v Prahu v 22-м году и с Миленой познакомились в 30-е годы в левых кругах пражской интеллигенции. У дедушки, очень рационального и сдержанного человека, при воспоминании о Милене сверкала в глазах влага, а в голосе звучала растроганность. Милена спасла нашу семью 13 марта 1939 года при драматических обстоятельствах, накануне вхождения в Прагу немецких войск. Дедушке и бабушке удалось в последний момент сесть в поезд и через Германию по визам, которые достала Милена, уехать в Америку. Эмиграция спасла мою семью, иначе ее ждала бы неминуемая гибель.
Исти буду заедно в том, что это был напросто разгодующий крок, который помогал моей родине к тому, что се сохранила и прожила.
А рассказывали ли вам дедушка и бабушка что-нибудь об Есенской в связи с Кафкой?
Ne, o Mileně vztahu ke Kafkovi dědeček nikdy nemluvil a co jsem já z toho vyrozuměla, řekla bych tak mezi řádky, bylo to...
Нет, об ее отношении с Кафкой дедушка ничего не говорил. Кроме того, и я это сама слышала, он утверждал и настаивал на том, что между ними была платоническая дружба, что границы горячей дружбы они никогда не переступили. Мне казалось, что дедушка настаивал на этом как мужчина, что, мол, с такой выдающейся женщиной, такой сильной личностью Кафка мог поддерживать только дружбу. И ничего другого быть просто не могло.
Удерживал встаги скутечно приятельские.
Отправив в 1939 году из Чехословакии всех мужей и друзей, Милена осталась в Праге с 11-летней дочерью, больная, хромая, измученная ревматизмом. Физически это была совсем иная Милена, уже не синеглазая красавица, покорившая Кафку. Ее арестовали осенью 1939 года и отправили в концлагерь Равенсбрюк с пометкой «Возвращение нежелательно». Эту тему продолжает литературовед Марта Котик.
Чешские лагерные коммунистки, жена Фучика Густа, жена Запотоцкого и жена Тельмана Роза плохо относились к Милене и Маргарет, называли их троцкистками и шпионками, лишали их помощи и поддержки. После войны государственная вдова Фучикова сделала все возможное для забвения памяти Милены. И помехой здесь был уже не Кафка, а сам Фучик, который, по свидетельству очевидцев, был влюблен в Есенскую в 30-е годы, носил ей цветы охапками и писал страстные письма.
Милена пережила Кафку на 20 лет. Она умерла в 44-м году в концлагере от уремии после удаления почки. В феврале 1995 года Есенская была посмертно награждена почетным дипломом израильского мемориала Яд Вашем, и в ее честь было посажено дерево в Иерусалиме, в аллее праведников, спасавших во время войны жертв Холокоста. Шли годы. Постепенно умирали герои, рассказанные здесь истории. Подруга Милены, художница Ярослава Вондрачкова, выпустившая о ней книгу воспоминаний, привела слова Милены: «Я была с Кафкой до самого конца». Это, правда, не факта, но чувство. У постели больного неотлучно находилась Дора Диамант, с которой он прожил последний год своей жизни и о которой Вондрачкова написала, что она как будто сошла с картин Шагала.
Этот луч пришел к нему из страшного далека. Там встретил Франц хасидку Дору. Она прочитала ему главу из Исаии, и он забрал ее с собой и уехал с ней в Берлин. Теперь ходит на лекции в Университет науки о еврействе и дальше пишет свои странные рассказы. В 24-м я была в Берлине у подруги. Она сказала мне: «Я несу лекарство жене Кафке. Пойдем к ним, он будет рад, что приехал кто-то из Праги». Кафка ожил при рассказах о Праге, но Дора... Та, что с витебской и шагаловской картины, не разрешила ему говорить, потому что от говорения у него болело горло. «Я не посмела говорить о Милене, только о Праге». Рут дала Доре лекарство. Потом мы пошли к калитке. Кажется, там был и садик. Калитка, садик. Может быть, это была та самая калитка из последнего письма Кафки Милене.
«Я уже вообще не пишу. Жду времен лучших или еще худших. Но за мной есть хороший и нежный уход, едва не доходящий до пределов земных возможностей. А теперь искренние приветы. И что из того, если они рухнут на землю уже у садовой калитки? Может быть, поэтому их сила будет еще больше».
«Свобода поверх барьеров». Милена Есенская. Передачу подготовила и вела Нелли Павласкова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.